Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, как Твое благословение, которое пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты оплатил для каждого из нас лично. И мы верим, Отец. Мы верим и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное каждому из нас лично, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву, к Твоему наставлению, к Твоему служению. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. И мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты создаешь реальность небесного служения Иисуса для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты учишь нас, как соединяться с небесным служением Иисуса и принимать все, что Иисус оплатил для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за реальность небес на земле в силе Твоей во имя Иисуса. И мы верим, Отец. Мы верим на основании Твоего Слова. И с благодарением принимаем также, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать и принимать несравненно больше. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас способности Духа Святого, силы Божьей будут формировать ход наших мыслей и ход наших слов. И прямо сейчас, Иисус, мы высвобождаем свою веру. Мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым прямо сейчас да поднимается в нашем духе, помазывает ум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что сила Твоя действует на этом месте, сокрушая всякое бремя и уничтожая всякое ярмо. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем эту свободу. Иисус, мы принимаем эту свободу. В помазании Твоего Святого Духа мы принимаем эту свободу. А Тебя, сатана, мы связываем. Мы запрещаем Тебе препятствовать проведению сегодняшнего служения. Во имя Иисуса. И прямо сейчас я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Я разрушаю всякое влияние духа лжи на ум каждого присутствующего и входящего. Во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы благодарны Тебе, Иисус, за свободу в помазании Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение на этом месте Духом Твоим Святым и силой. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы Твои подданные. И мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как соединяться с Твоим небесным служением. Как принимать Твое небесное служение. И как в Твоем теле, будучи Твоим телом, выполнять волю Твою на земле во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе. И мы верим, Иисус. И мы с благодарением принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты. На этом месте да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы будем научены наученный Господом. Мы благодарны Тебе. Отец, Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. И мы так благословлены Духом Твоим Святым. Мы так благословлены тем, что мы не останемся прежними, но исполним волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле, в силе Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Наполненные верой слова». Наполненные верой слова. Давайте я сразу внесу определенную ясность. Те знания, которые мы с вами узнаем из Писания, а в первую очередь мы основываемся на Писании, они имеют определенную цель. Цель, чтобы каждый из нас стал выполнять свою миссию на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. То есть соединился с небесным служением Иисуса и стал эффективным делателем на этой земле. То есть цель этих знаний никогда не была просто знать, просто чтобы быть на земле и знать. Цель этих знаний, чтобы мы как тело Христово на этой земле выполняли свою миссию во всей полноте, без всякого недостатка. Еще раз напоминаю, цель всех знаний, которые мы с вами берем из Писания, в первую очередь, чтобы каждый из нас переживал реальность небесного служения Иисуса как Господа и главы Церкви. Это самое важное. Самое, на что мы делаем ударение. Поэтому все знания пусть будут направлены на соединение и осуществление небесного служения Иисуса как Господа и главы Церкви. Хорошо. Итак, мы продолжаем. Сегодня у нас вторая встреча, и мы продолжаем тему «Наполненные верой слова». Эта тема, конечно, из серии связана именно с верой. С верой. И я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашей прошлой встречи. На прошлой встрече мы с вами рассматривали в свете Писания, что такое человек. И в свете Писания мы нашли некоторые направляющие, которые представили нам то, как видит Бог человека и кем Он его сотворил. Первое отмечу. Из Писания мы с вами увидели, что человек является творением. Это очень важный ориентир в изучении человека. Потому что слово «творение» всегда подчеркивает определенные моменты. Первое, которое мы отметили, что человек как творение не суверен. Следовательно, он не самостоятелен. Он всегда под чьим-то влиянием и господством. Следующее, что мы отметили, что человек как творение не имеет ничего своего. Ему все даровано и дано в эксплуатацию. Тоже очень интересное направление. Следующее, что мы отметили о человеке как творении из Писания, что человек как творение живет послушанием. Вообще удивительно само направление в изучении как слово послушание. Потому что ни одно творение не может быть непослушным. Хотя мы говорим слово непослушание. Но непослушание – это послушание чему-то противоположному. Как ни один человек не может быть неверующим. Все верующие. Просто неверие – это вера во что-то противоположное. Поэтому непослушание – это послушание чему-то противоположному. Поэтому человек живет послушанием. И последний момент, который мы отметили о человеке как творение, это что человек, каждый человек как творение, имеет определенную творцом цель для жизни. Вот такие четыре момента мы отметили как слово «творение». Поэтому, если вы возьмете или встретите в Писании слово «творение», можете сразу подставлять эти четыре момента, неважно, кто это, ангельское творение, животное, или птица, или насекомое, все творения, они полностью попадают под эти четыре пункта. Следующее, что мы отметили из Писания, я буду стараться идти оперативно, сегодня интереснейший материал. Следующее, что мы отметили из Писания, что человек, в первую очередь, согласно Бытие, первая глава, человек является духом. Это тоже очень жизненно важный момент. Дух. Следующее, что мы отметили, что он духовное творение. То есть мы соединили слово «творение» со словом «дух» и увидели, что духовное творение. Но исследуя дальше Писание, мы увидели, что человек как духовное творение еще к тому же является личностью.
О, тебя развернуло интересную область знаний. Потому что слово «личность» само по себе подчеркивает. Животных не называют личностью. Деревья не называют личностью. Кстати, и ангелов не называют личностью. Потому что личность – это тот, кто имеет право выбора. Бог сотворил человека по образу своему и подобию, сотворил личностью, с правом выбора. А право выбора – это всегда право выбора между добром и злом. А если есть выбор между добром и злом, значит, есть право на ошибку. Этим правом обладает только человек. Мы с вами тоже отметили об этом из Писания. Хорошо, пошлите дальше. Это тоже очень важный момент. Право выбора. Следующее, что мы с вами отметили из Писания, что потенциал человека, власть Богом данная человеку, и все, что связано с потребным, как для жизни, так и для благочестия человека, вложено в его дух. Потом в Писании говорит, больше всего хранимого хранит дух. Из него источники. Это тоже очень важное знание о духовном творении человека. Следующее, что мы отметили с вами, что дух человека первичен. Тоже очень важное знание. Мы с вами оперативно эти знания отмечали. Следующее, что мы ответили из Писания, что человек – это дух или духовное творение. Во плоти. Мы уже подошли с вами тогда к трем составляющим человека – дух, душа и тело. И мы увидели, что человек – это дух во плоти. И следующее, что важно отметить, что человек как духовное творение в целом состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. И я подытожу прошлую нашу встречу, что Бог сотворил человека настолько универсальным, что человек одновременно находится в царстве духа и в царстве плоти. Но в первую очередь человек как духовное творение со способностью жить в естественном физическом мире, при этом оставаясь духовным творением. Это особенно важно подчеркнуть. Поэтому, согласно Писанию, тело человека рассматривается как одежда для реализации невидимого, сокрытого, духовного в духе человека. Хорошо, вот такие моменты мы с вами рассматривали на прошлой встрече. А сегодня у нас вторая встреча, и мы продолжаем говорить о духовном или о сфере духа для человека, но уже с другой позиции. Учитывая, что человек – духовное творение, и духовная сфера для человека первична, то нам неплохо бы познакомиться ближе с духовной сферой. Вообще, духовная сфера – очень интересная сфера. Поэтому сегодня мы с ней познакомимся, потому что для нас, как духовных творений, духовная сфера – это сфера, из которой мы сотворены жить. Из которой, слышите? Из которой. Хотя нам кажется, что мы живем в естественном физическом мире. Подождите, это наше тело живет в естественном физическом мире. А тело в каком мире находится? В мире духа, в мире духовном. А кто ж на самом деле человек? Дух. Так где ты на самом деле живешь? В царстве духа. А телом? В царстве плоти. И вот этот порядок ценностей должен быть всегда перед нами. Мне нравятся слова апостола Павла, видно в общении с его слушателями на тот момент. Он говорит, что мое огромное желание быть с Господом, разрешиться оставить это тело и быть с Господом. Но для вас лучше, чтобы я оставался во плоти. Это все равно, что он говорит, знаете, у меня есть костюмчик, я в нем хожу, потому что это надо вам. А так вообще мне, я хочу его уже скинуть. Я хочу, чтобы вы понимали. Вы не живете в естественном физическом мире. Это ваше тело находится в естественном физическом мире. А вы, как духовное, находитесь в царстве духа. И вы, как духовное творение, должны жить из сферы духа в сфере плоти. То есть отсюда должно идти, а не отсюда. Хорошо, поэтому сегодня мы познакомимся опять-таки немного с духовной сферой. Какие-то моменты отметим. Потому что тема, наполненная верой слова, она сама по себе предполагает эту область знаний. Поэтому мы ее берем для того, чтобы потом двигаться более, скажем так, собранно. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами будем знакомиться со сферой духа. Вообще мы познакомимся с двумя сферами, но сферу духа будем особенно тщательно рассматривать. Поэтому будьте внимательны. Если Дух Святой побудит вас что-то записать или отметить, обязательно это сделайте. Хорошо. Итак, мы знакомимся, мы как духовные творения, граждане Царствия Божия, подданные Иисуса Христа, знакомимся со сферой Духа. По причине того, что духовная сфера сокрыта от наших 5 органов чувств или 5 органов чувств людей, о сфере Духа стало формироваться огромное количество разнообразных знаний. Слышите? Именно по причине того, что они сокрыты от 5 органов чувств. Но я могу вам сразу сказать, если эти знания не основаны на Писании, эти знания являются умножением заблуждений и не больше. Сфера Духа, как сфера Царства Бога, без Писания не изучается. Поэтому, если вам кто-то говорит о сфере Духа, не основываясь на Писании, можете угощать его чаем. Я говорю смело. Это супер важно. Бог есть Бог Царства Духа. Поэтому только Он может знать, как в действительности, что там происходит. Если кто-то вам говорит о духовной сфере, о Царстве Духа, минуя Писание, не обижайтесь на него, не злитесь, а просто примите его как ребенка, с любовью. Я просто отмечаю, чтобы вы не конфликтовали. Поэтому только через Писание мы будем с вами знакомиться со сферой Духа. Минуя Писание, даже не начинайте никогда это. Потому что именно только Писание раскрывает, как и что происходит в сфере Духа. Поэтому первое, что мы можем отметить из Писания, на основании книги Иакова Нового Завета в знакомстве с сферой Духа, так это следующее. Будьте сейчас особенно внимательны. Что процессы, все процессы, происходящие в сфере Духа, человеку не обязательно сразу понимать, прежде чем что-либо начинать в ней делать. Еще раз отмечу. Человеку, рожденному свыше отмечу, человеку, для того, чтобы что-либо делать в сфере Духа, не обязательно понимать, как происходят там все процессы. О, брат Олег, вы так говорите, а как же так возможно? Я буду вас сегодня знакомить. Это очень важное знание из Писания. Человеку, как духовному творению, для действия в сфере Духа, вначале важно принять знания о сфере Духа, записанные Богом в Писании, и признать их истиной. Общаясь с некоторыми людьми, особенно которые хотят говорить о духовной сфере, я в первую очередь всегда спрашиваю, верите ли вы, что записанное в Библии является истиной и вернейшим Божьим Словом? И если они начинают говорить, ну вы знаете, все, вопросов больше нет. На любую тему можно говорить, о приготовлении салата, о том, как кто одевается, какое кино в каком кинотеатре, но только не о духовных вопросах. Если человек рассматривает Слово Божие под каким-то другим углом, то давайте перейдем к картошке фри. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это важная дисциплина. Поэтому первое, что нужно человеку для того, чтобы взаимодействовать со сферой Духа, номер один, это принять, что записанное Слово Божие в Библии является истиной. Об этом сказано в книге Иакова. В книге Иакова Иаков говорит, Иакова 1 глава, 21 стих, «Примите насаждаемое Слово». Иаков не сказал «поймите». Он не сказал «поймите», он сказал «примите», номер один, «примите насаждаемое слово». Именно это он отметил. Следующее. Если человек, как я уже говорил, не верит записанному Слову Божию, считает, что это может быть и по-другому, значит, он не может действовать с точным знанием в сфере Духа. Только Библия дает точное описание того, как и что происходит в сфере Духа. Поэтому первое, согласно Писанию, необходимо принять записанное в Писании как бесспорную истину. Это номер один для действия в сфере Духа. Почему? Отвечаю. Принятые в ум человека из Писания знания духовных законов, правил и уставов становятся глазами его души в сфере Духа, глазами его души. Хорошо, дальше, из этой же книги, из книги Иакова. Иаков дальше говорит к рожденным свыше о том, что важно делать человеку с записанными писаниями и знаниями. Иакова 1 глава, 21 стих. «Будьте же исполнителем слова». Заметьте, он опять не сказал «поймите». Он сказал «будьте же исполнителями слова». То есть, не «поймите», а «исполняйте». Это значит, важное, это, я вам сейчас раскрываю важную последовательность взаимодействия человека со сферой духа. То есть, вначале принять, потом применять, а лишь спустя какое-то время, через откровение Святого Духа, будет приходить понимание. То есть запомните, для взаимодействия со сферой Духа установлена следующая последовательность на основании Писания. Принять, применять, понимать. Как Писание писано, не плоть и кровь открыли тебе это. По причине незнания верующими именно такого порядка взаимодействие с духовной сферой, появилось множество теорий и нерешительность действия духовного творения человека в сфере духа. Некоторым верующим до сих пор кажется, что для того, чтобы что-либо делать в сфере духа, это вначале нужно понять или получить откровение. Хотя никто из нас, слушайте, никто из нас не родился свыше, потому что мы поняли, что такое спасение. Мы приняли, слышите, мы просто приняли верой спасение. Не поняли, я не знаю, через понятие это невозможно сделать. Потому что для ума, знаете, как в мире говорят, я еще не готов. То есть они пытаются через ум, они пытаются анализировать, насколько они готовы. Как-то недавно я подвозил одну девушку, которую привел к покаянию, тогда, когда я подвозил. И я спрашиваю, ну, а это как бы завел тему про Иисуса. Я говорю, почему ты еще до сих пор не принял Иисуса в свою жизнь Господом? Почему ты до сих пор еще не с Богом? Она говорит, потому что я пью и курю. И я говорю, так подожди, ну так а чем это тебе мешает? Ну, я не могу прийти к Богу такой. Я говорю, кто тебе сказал? Она говорит, да у меня есть знакомая, она ходит в церковь. И она сказала, если ты пьешь и куришь, ты не можешь прийти к Богу. Я говорю, дорогая моя, это потому что ты от этого освободилась, а тебе надо в первую очередь обратиться к Нему. Понимаете, какое представление сформировалось у людей? Что к Богу надо приходить уже святым и непорочным. Нет, как раз Он нас такими делает. Потому я сказал, ты приди к Нему такая, как ты есть, и попроси у Него силы освободиться от этого. Она с удовольствием приняла Иисуса. При этом она, может быть, ну, я думаю, что она только о нем услышала. Но я просто говорю, как даже у верующих, я говорю, это верующие, что ему наверняка сказали, сложилось такое представление, что для того, чтобы что-то получить или принять от Бога, вначале это нужно понять. Следуйте по другому правилу, записанному в Писании. Примите, станьте исполнителями, а потом поймете. Это уже Божий промысел. Откровение – это Божий промысел, это Его часть. Слава Богу, что Бог открывает нам свои пути. Хорошо. Итак, духовная сфера на первом этапе не нуждается в ее понимании. На первом этапе для действия в ней человеку, как духовному творению, важно принять записанные в слове законы и уставы. Как мы говорили, примите. Вторая часть после принятия – применять полученные знания, будьте же исполнителем. И третья часть, как результат первых двух, откровение Духа Святого о происходящем. Как Иисус сказал Петру, ни плоти, ни кровь открыли тебе это, но Отец мой. Вот такой порядок. Апостол же Павел эту же последовательность описал так. И 2 Петра, не апостол Петр, 2 Петра, 1 глава, 19 по 21 стих. И притом мы имеем, или мы уже приняли, вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, применяете, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою понять. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, следовательно, рожденному свыше человеку, как духовному творению для действия в сфере Духа, важно вначале не понимать ее, а принять правила, законы и уставы, применять, а потом придет и понимание. Вот такой неизменный, Богом установленный порядок. Примите, исполняйте, а потом и поймете. Не нарушайте этот порядок. Это вообще удивительная сама по себе мудрость. Как часто я сталкиваюсь с верующими, потому что они не делают что-то лишь по причине того, что они это не понимают. Вы знаете, я не думаю, что Вартимей закончил, перед тем, как исцелиться, закончил библейскую школу. И не только Вартимей, многие другие. Как раз, наверное, которые закончили, они как раз и шли рядышком с Иисусом. Просто и шли. Хотя женщина, страдающая кровотечением, она получила от него. А те и шли. Я ни в коем случае не говорю сейчас про вас, я просто говорю, насколько важно быть исполнителем, а не слышателем только. Применять, а не просто знать. Понимаете? Поэтому узнали, применяйте, а получите откровение потом. Хорошо, а теперь переходим непосредственно к самой духовной сфере. Если я немножко заложил основание, именно о том, чтобы у вас было правильное представление, как с ней взаимодействовать. Итак, для человека, в первую очередь, как духовного творения, отмечая особенно духовного творения, духовная сфера – это естественная сфера жизни его духа. Это тоже удивительная мудрость. Наша естественная сфера жизни – это сфера духа. Вы знаете, что духовная сфера духа стала называться, или сверхъестественная сфера духа стала называться после грехопадения. Вот именно когда наш дух стал закрытым в темницу тела, появился такой термин, как сверхъестественная сфера. А до этого духовная сфера была очень естественной. Поэтому слово «сверхъестественное», которое часто используется, чаще всего делает ударение на невежество духовной сферы. На самом деле духовная сфера – это ваш родной дом. Это то, что к вам ближе, чем естественная физическая сфера. Это то, что для вас должно быть намного ясней. Вообще меня всегда радует духовная сфера. Это единственная сфера, где есть порядок. Брат Олег, вы хотите сказать, что в естественном физическом мире беспорядок? Конечно, я хочу сказать, что здесь беспорядок. Нет, здесь упорядоченный беспорядок. Он очень системный беспорядок. Потому что сатана не может действовать без законов, правил и уставов. Другое дело, что все это направлено на разрушение. Поэтому духовная сфера – это сфера, где абсолютный порядок. Он там не может делать все, что он делает снаружи. Хорошо. Поэтому еще раз отмечу, что сверхъестественная или естественная сфера нашего духа – это естественная сфера нашей жизни. Поэтому человеку, как духовному творению, в первую очередь важно знать все, что связано с этой сферой, больше, чем с естественной физической. Мы знаем все о салате оливье. Мы даже знаем размеры посуды, в которой его надо готовить. Но мы должны знать все в сфере духа. Потому что именно насколько будет объем посуды и качественный салат оливье, зависит от того, насколько вы знаете сферу духа. Потому что, возможно, в этом году в салате оливье не было докторской колбасы. По разным причинам. А может не только, может и горошка там не было. А у кого-то даже и майонеза там не было. И он оправдал это какими-то там эти. А на самом деле просто у него не было возможности приобрести этого всего. Почему? Потому что в сфере духа у него огромная брешь. Он не знает, как действовать в ней. И он не смог принять обеспечение к Новому году. Поэтому салат оливье больше напоминал просто что-то такое в миске. Хорошо. Ну, я верю, что здесь таких нету, слава Богу. Итак, когда мы говорим о сфере духа или расставляем приоритеты, мы не говорим, что естественная физическая сфера не важна и надо про нее вообще забыть. Нет, мы просто расставляем Богом установленные приоритеты. Кстати, я тоже хочу подчеркнуть этот момент. Мы как духовные творения, мы не должны пренебрегать сферой духа. Вы знаете, с нас, как с духовных творений, спросят за то, что мы допускали в естественной физической сфере. Потому что мы поставлены владычествовать именно в естественной физической сфере. Нам дана власть в имени Иисуса, и как тело Господне на земле, мы как раз должны насаждать Царство Божие в естественной физической сфере. Поэтому мы не должны им пренебрегать. Хотя мы должны в духовной сфере занять свое место. Но я просто говорю, мы не пренебрегаем ей, мы просто сейчас расставляем порядок. Порядок ценностей для нас, духовное и прилично. Мы живем отсюда туда. Хорошо. Следующее, что я хочу также отметить, что в Богом установленном порядке именно человек отвечает за все события, происходящие в естественно-физическом мире. Знание о сфере духа и о том, как и что в ней происходит, для жизни человека как духовного творения является базовыми или основополагающими. Именно знание о том, как и что происходит в сфере духа, является пониманием первопричин любых событий и процессов, происходящих в естественном физическом мире. Как написано в Писании, из невидимого происходит видимое. Откуда происходит или приходит? Из невидимого. То есть, если у меня есть правильное понимание процессов в сфере духа, то у меня будет первопричинное понимание процессов в естественном физическом мире. Я не буду задаваться вопросом, откуда это могло взяться. Потому что я знаю, откуда оно берется. А имея еще определенные учения самого Господа Иисуса Христа, я не только могу, скажем так, видеть первопричину, но еще разложить по порядку, как это все формировалось. Представляете, какие знания, какой багаж знаний у каждого из нас есть. И это надо применять. Это же не просто мы говорим о знании, мы говорим о применении. Иисус Христос в период своего земного служения не раз в учениях подчеркивал первичность духовной сферы для человека, как духовного творения, расставляя порядок ценностей для него и важность знания для духовного творения человека процессов в сфере духа. Ищите прежде Царство Божьего. Когда Иисус сказал, ищите прежде Царство Божьего, Он не сказал, вам не нужна естественная физическая сфера. Буквально в этих словах звучит так слова. Не ищите причин всего происходящего в естественном физическом мире, в естественном физическом мире. Ищите прежде всего, узнайте прежде всего, как и что делается в мире духовно, а это сделает вас способным влиять и принимать необходимое в естественном физическом мире. Естественный физический мир – это не мир беспорядка, но это мир, наполнение которого приходит из сферы духа. Слышите? Наполнение. Поэтому господином в естественном физическом мире является тот, кто знает процессы в мире духовном. Об этом надо всегда знать. Вы именно так вы становитесь главой, а не хвостом. На высоте, а не внизу. Так Иисус сказал. Ищите прежде Царство Божьего. И правда Его, все это, связанное с естественным физическим миром, приложится к вам. В той же Нагорной проповеди Иисус сказал, нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. А в Марка 4 глава 22 стих Иисус сказал так. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Заметьте, что бы ни происходило в сфере духа, это всегда станет очевидным в сфере плоти. Ну подождите, а если я целенаправленно что-то делаю в сфере духа, это целенаправленно будет в сфере плоти. А если человек целенаправленно что-то формирует, будет ли он говорить в сфере плоти, никогда не знаешь? Конечно, нет. Что значит никогда не знаешь? Вы знаете, если бы хорошая хозяйка не знала, что у нее на грядке, то бы ее назвали нехорошая хозяйка. Иисус назвал хорошей почвой ту почву, которая знала, что в ней находится. А мудрым распорядителем называет того распорядителя, который знает, с чем он работает. Поэтому, если человек не знает, чем будет наполняться его жизнь, это серьезная проблема. Братья, вы хотите знать, что вы знаете, что у вас будет завтра. Во всяком случае, я знаю, о чем я помолился сегодня. И я верю, что то, о чем я помолился, я буду получать не только завтра, но и сегодня. А если придет то, о чем мы не молились, ну, я сразу обращусь к Господу, скажу: Господь, опять-таки, это благословение придет или что придет? Тут тоже надо сразу определяться. Если придет благословение, то я принимаю его с благодарением. Если придет то, от чего искуплен, то я разберусь. Хорошо, ну, это уже отдельная тема. Итак, первое, что важно отметить из того, что мы уже сказали в изучении духовной сферы, основываясь на Писании, что духовная сфера, как и господствующий в ней Бог, не начали быть. Они есть мы всегда. Даниила, книга Даниила, 3 глава, 33 стих говорит, что «Царство твое, царство вечное». То есть, творя естественный физический мир, Бог не творил его из ничего. Он творил из всегда существующей духовной сферы. То есть, духовная сфера была и есть всегда. И это говорит нам о чем? О первичности этой сферы. То есть первичность сферы Духа говорит о том, что никакое невидимое или видимое творение или событие не берется ниоткуда. У всего есть начало или место, где оно начинает формироваться. Слышите? Давайте еще раз сделаем это ударение. Если в вашей жизни происходит какое-то событие, оно уже давно имело место в сфере Духа. Уже давно. Возможно, оно даже месяц, или два, или три, а может быть и год назад, уже начало там формироваться. Слава Богу, у нас есть Дух Святой. Я сравниваю иногда Духа Святого с пророками, которые в Ветхом Завете приходили от Бога к народу Израиля и говорили: покайтесь, исправьте пути свои, вершите правду. Потому что если вы не исправитесь, грядет суд Господень. Грядет ваша жертва. Исправьте. Они побивают пророка. Потом побивают второго пророка, третьего пророка. Конечно, приходит жертва. И они говорят: это Господь. Дорогие мои, это жертва. Господь как раз делал все необходимое, чтобы вы избежали такую жертву. А вы не внимали его гласу. Поэтому Писание учит нас, что ни одно из событий, происходящих в естественном физическом мире, не происходит сразу в естественном физическом мире. Вначале оно берет свое начало в сфере Духа. В сфере Духа. Я отмечаю и делаю на это ударение. Это хорошо видно, как из книги «Бытие», где Бог творил и сказал Бог. Он сказал это в сфере Духа. А увидел то, что Он сказал, где? В сфере плоти. Где оно начало быть? В сфере Духа. А где оно проявилось? В сфере плоти. Вначале было Слово. Вначале всего было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все видимое и невидимое через Него начало быть. И без Слова, без Бога ничего не начало быть, что начало быть. Поэтому духовная сфера является первичной сферой. Отмечаю. Первичной. Первичной. Духовная сфера является первичной для всего, что стало и станет очевидным, или еще проявится в естественном физической сфере. И если прочитанное, слушайте сейчас внимательно, прочитанное из Бытия 1 глава, соединить, а Бытие 1 глава описано с того, как Бог творил, Слово, соединить со словами апостола Павла в послании к Евреям, читаю 11 глава, 2 стих. «Верою познаем, что веки устроены или сотворены Словом Божиим, так что из невидимого духовного произошло видимое». То есть, если соединить то, как Бог творил, используя свое Слово, с тем, что сказал апостол Павел в послании к Евреям, то нам открывается следующее важное знание о сфере Духа, что духовная сфера – это сфера формирования. Если посмотреть на это же через закон сеяния и жатвы, то духовная сфера – это сфера сеяния. Это будет, может, вам проще понятно. Скажите мне тогда, от чего зависит ваша жизнь? От вашей молитвы или от процессов, происходящих в естественном физическом мире? А у брата Олега, процессы в естественном физическом мире зависят от вашей молитвы. Именно молитвенная комната для нас, как рожденных свыше, является местом формирования. И качественность молитвенной жизни делает качественной и саму жизнь. Знаете, для меня жизнь человека всегда отображение его молитвы. Может, я кому-то что-то выдал или выдал кого-то. Но когда человек рассказывает о своей жизни, какая она есть, вы знаете, что я вижу? Его молитвенную комнату. Либо я ее вообще не вижу. Я хочу, чтобы просто вы понимали. Это серьезные вещи. Ваша жизнь – это всегда отображение вашей молитвенной комнаты. Если в вашей жизни чего-то не достает, это говорит о том, что это не достает вашей молитвенной комнате. Молитвенная комната, подобно Бытие, первая глава – это место, где вы творите. А если вы не умеете творить, то ваша жизнь наполняется кем-то другим. Вот и вся картина. Конечно, вы будете учиться этому, дети Божии. Слава Богу, у нас прекрасный учитель и наставник, Дух Святой. Хорошо. Поэтому еще раз буду отмечать эти очень важные моменты. Что духовная сфера – это сфера формирования. Именно в сфере духа, как в первичной сфере, совершается или происходит процесс формирования, как написано, из невидимого происходит. То есть именно в невидимом мире, в сфере духа, начинается формирование того, что потом станет очевидным в естественном физическом мире. Когда Бог творил и сказал, да произрастит земля, да произведет вода, да произведет земля душу живую, породу его и скот его, Бог сказал это в сфере духа, а очевидным это стало в сфере плоти. Вот так происходит процесс формирования. Сперва это все происходит в сфере духа. Конечно, то, что происходит в сфере духа, оно сокрыто от наших органов чувств. Мы это не видим. Вот почему имеет место такое слово, как вера. Потому что в сфере духа действуют другие законы, другая сила. Мы будем говорить о вере. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, что духовная сфера – это сфера порядка. Это сфера господства и влияния на естественный физический мир. Если вы хотите влиять в естественном физическом мире, если вы хотите господствовать по имени Иисуса в естественном физическом мире, вам нужно занять свое место в мире духовном, в сфере духа. Конечно, я не говорю о том, что только имея знания в сфере духа, вы можете здесь господствовать. Вы можете, не имея знания, господствовать. Как? Просто послушанием Слову Божьему, без лишних вопросов и теологических разборок. Просто сказать, Бог, ты сказал, да будет так, все. Все. Я же, когда говорю о знаниях, я говорю о более целенаправленном применении. Возможно, Бог вас обучает для того, чтобы повести, направить вас в какие-то, скажем так, уголки земли, где люди вообще о духовном мире ничего не знают. И для них духовный мир вообще какое-то странное представление. Религия уже там так разыгралась, что уже Бога давно представляют каким-то другим. А вы приедете туда, раскроете Царство Духа, познакомите их с Иисусом, познакомите их с тем, как и что делает Бог, познакомите их даже с самими собой. Поэтому, возможно, эти знания вам нужны. Но также можно действовать и без этих знаний. Просто в послушании записанному Слову Божьему. Хорошо. Итак, следующее, что мы можем... Мы отметили, что сфера духа – это сфера формирования. Следующее, что мы можем отметить из Писания – это инструмент формирования в сфере духа. Инструмент формирования в сфере духа. В книге Бытие, начиная с 3 стиха, написано «И сказал Бог, да будет свет». 6 стих «И сказал Бог». 9 стих «И сказал Бог». И так 9 раз «И сказал Бог». То есть Бог наполнил духовный мир словами своих уст. Об этом мы уже говорили из Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, все через Него начало быть. То есть все через Слово Божье в естественном физическом мире стало быть. Следовательно, инструментом формирования в сфере Духа является что? Слово. Смотрите, как мы с вами хорошо двигаемся. Слово. Произведением уст своих человек насыщается. Как в хорошем, так и в плохом. С самого детства, пока мы еще не знали Иисуса, сатана обучал нас говорить слова против нас самих. Сама система этого мира, мудрость земная, душевная, бесовская, это целенаправленное обучение на разрушение. Потому что он пришел украсть, убить, погубить. Но без вашего разрешения и без вашего участия он это не может сделать. Я иногда слушаю верующих, мне создается такое впечатление, что они вообще Библию никогда не читали. Они представляют сатану как того, кто действует как хочет. Хочет, пришел, ворвался в жизнь верующего, накопошил там, поломал, все, убежал. Вношу ясность. Сатана, как ангельское творение, без вашего разрешения, без вашего участия и без вашего содействия в вашей жизни ничего сделать не может. Поэтому он трудится над тем, чтобы получить ваше разрешение, чтобы вы принимали активное в этом участие и сами все осуществляли. Братья, как так можно? Ну, есть многие моменты. Обстоятельства, невежество, и разные другие моменты. Незнание духовных законов. Он ангельское творение. Для того, чтобы делать что-то в естественном физическом мире, как плохое, так и хорошее, нужно тело. А у него его нету. У него нету тела. И у него нету власти в словах. Ему нужно чье-то тело, чьи-то слова, чьи-то уста. А если это касается вас, то ваше тело и ваши уста. Все, что его нужно, все, что ему нужно, это научить вас констатировать факты. Или говорить то, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете. Все. Если ему это удалось, все. Все. Он будет в вашей жизни действовать. Поэтому праведный верою жив будет. Слышите? А живущий по плоти Богу угодить не может. Я не говорю о том, что то, что происходит вокруг вас, как факты, не нужно комментировать. В разных ситуациях. Но если вы хотите, чтобы это поменялось, комментировать не нужно. Я говорю именно о тех фактах, от которых вы искуплены. А если у вас там красивые стоят цветы на подоконнике, или красивые цветы принесли, конечно, скажите, красивые же цветы. Скажите, еще какие красивые. Ты что, верой говоришь? Нет, он говорит, красивые, потому что они красивые цветы. Но если что-то связано с проклятием, или то, чем, от чего вы искуплены, то, пожалуйста, постарайтесь не комментировать факты. Или если комментируете, то комментируйте с позиции веры. Если вы говорите о факте, то говорите с позиции веры. Не говорите как то, что это ваше. Можете говорить, сатана пытается мне навязать то, чего я искуплен. Вот так можете говорить. Хорошо. А не говорите, что это ваше. Это не ваше. Хорошо. Итак, инструмент формирования в сфере духа является слова. Иисус не раз учил о духовном мире, подчеркивал важность и влияние слов в жизни духовного творения человека. Матфея 12 глава 36-37 стих. Говорю же вам. Это он говорит нам. Что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ день суда. Вообще слово праздное здесь удивительное по содержанию слова. Я изучал слово праздное в свете определенных стихов, где используется слово праздное. Помните притчу, где Иисус подошел, не Иисус, а человек, который нанимал на работу, подошел к праздно стоящим. Они просто стояли или стояли без смысла. Теперь понимаете слово «праздно»? Слова, которые вы говорите, без смысла просто говорить, а бы поговорить. Они все равно исполнятся, и вы дадите за них ответ. Даже если вы сказали, что я пошутил. Дадите ответ за каждое слово, даже без смысла, якобы без смысла. Вы бы сказали его без смысла, но в смысле без смысла, а они все равно со смыслом. Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Опять-таки лучше говорить слова целенаправленно. Это будет лучше для вас. Которые скажут люди, дадут в ответ день суда. Ибо от слов своих оправдаетесь, от слов своих осудитесь. Также в книге притчи мудрость Божия говорит, от плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его, или правильно использующие его, вкусят от плодов его. Это инструмент, хороший инструмент. Инструмент формирования. Знаете, некоторые люди сидят и ждут. Интересно, как сложится жизнь у нас завтра? А зачем вы ждете? Вообще, кто творец своей жизни? Идите в молитвенную комнату, да творите. Мы же не животные, пытающиеся где-то адаптироваться, найти норку. Мы давайте займем свое место. В семье Божьей, слышите? Я разговариваю с Божьими творениями, с Божьими детьми, которые должны занять свое место. Причем здесь, что будет завтра? Вы имеете власть влиять на то, что будет завтра. А если вы не влияете на то, что будет завтра, то то, что завтра, повлияет на вас по-любому. Поэтому не спите и не ждите, а влияйте, формируйте. Теперь, учитывая, что инструмент формирования в сфере духа являются слова, прочитаем слова Иисуса из Марка 4:14. Иисус говорит, сеятель слово сеет. Вообще это четкое, содержательное и глубокое описание слова или определение слова жизнь. Что такое жизнь человека? Это сеятель сеет слово. Потому что вся жизнь каждого человека – это сеяние и жатва. Вся жизнь – это сеяние и жатва. Сеятель сеет слово. Следовательно, метод формирования в сфере духа совершается через сеяние слов и действий. Отмечаю, слов и действий. Как Иисус сказал в одном из своих учений, Луки 13 глава 18 стих. «Чему подобен Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое взял человек, посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». То есть это был его выбор. Он взял, посеял и выросло дерево. Чему уподоблю царство? Оно подобно зерну горчичному, которое взял человек. Вот это наша жизнь. Сеятель сеет слово. Следующее, что мы отметим из знания о сфере духа, так это о действующих в сфере духа законах. Мы не будем говорить о всех законах, потому что это целая отдельная тема. Мы просто отметим, какие там есть законы, и примерно отметим некоторые характеристики, и все. Итак, в сфере духа действуют какие законы? Естественно, духовные законы, которые можно разделить на две группы, для более, скажем так, понятного изучения. Первая группа духовных законов – это законы, которые действуют всегда и в жизни всех. И законы, которые действуют только после того, как их приведут в действие. Первую группу возглавляет один закон. Это закон сеяния и жатвы. Кстати, закон сеяния и жатвы действует в жизни неверующих тоже. Может быть, вы это не знали? Закон сеяния и жатвы действует в жизни каждого человека, каждого творения, видимого и невидимого. Следующие законы, входящие во вторую группу, это закон духа жизни, это закон греха и смерти, и это закон, который отмечен в Писании, закон веры. Вот такие духовные законы. Они действуют только после того, как вы целенаправленно приводите их в действие. Сами по себе, без вашего участия, они не приведутся в действие. Для того, чтобы закон духа жизни стал действовать в вашей жизни, вам пришлось исповедовать Иисуса Господом. И закон духа жизни освободил вас от влияния и закона греха и смерти. Поэтому ни один из духовных законов второй группы не действует сам по себе. Он приводится в действие только с участием человека. Сам по себе он не действует.
Хорошо. Следующее, что мы можем отметить, продолжая говорить о сфере Духа, так это то, что ключом к пониманию духовной сферы и всех происходящих в них процессов является закон сеяния и жатвы. Я всегда делаю ударение. Если вы хотите знать хорошо сферу Духа, во всяком случае ориентироваться в ней, вам нужно выучить правила закона сеяния и жатвы, записанные в Евангелии от Марка, 4 глава, где Иисус говорит: «Царствие Божие подобно зерну горчичному». Нет, это другое местописание. «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Вот так начинаются правила закона сеяния и жатвы. Вам нужно выучить их наизусть. Иисус учал о духовном царстве и о том, по каким правилам и какие законы действуют в сфере Духа, раскрывал духовный мир именно основываясь на законе сеяния и жатвы. Мне нравятся вот эти слова Иисуса, Марка 4:13. И говорит им: не понимаете этой притчи, притчи о сеятеле, как же вам уразуметь все притчи? Притча о сеятеле является духовными очками правильного понимания всех процессов, происходящих в духовном мире. Именно притча о сеятеле была снята занавес того, как и что, и используя что, действует Бог, и того, как и что, используя что, делает сатана. До этого такого представления о сфере Духа не было. Поэтому притча о сеятеле, это Марка 4 глава, я вам также рекомендую глубоко изучить эту притчу. Она раскрывает царство Духа, или то, как и что там происходит. Хорошо. Можно сделать следующее заключение, что духовные законы, действующие в сфере Духа, это законы формирования и влияния. Хорошее, в принципе, понимание. Духовные законы, действующие в сфере Духа, это законы влияния и формирования. Это слава Богу, потому что закон сеяния и жатвы, это закон, во власти которого находится все. Все, абсолютно все. Формировать истинное и по-настоящему влиять в естественном физическом мире человеку как духовному творению необходимо именно из сферы Духа. Отмечаю, влияние, формирование начинает быть именно из сферы Духа. Хорошо, вот такое знакомство мы совершили с вами со сферой Духа. Но оно будет незавершенным, если мы не отметим все-таки определенные моменты из естественного физического мира. Именно определенные проявления вот здесь. Поэтому я сейчас хочу, скажем так, еще напомнить некоторые моменты из естественного физического мира, чтобы более завершенным сделать понимание сферы Духа. Исходя из того, мы сейчас поговорим о естественном физическом мире. Исходя из того, что духовная сфера есть первичная для духовного творения человека и является сферой формирования, или, как мы говорили в свете закона сеяния и жатвы, сфера сеяния, то несложно догадаться, что естественная физическая сфера является сферой проявления. А если посмотреть на это словами закона сеяния и жатвы, то сфера чего? Урожая. Слышите? Урожая или жатвы. Но подождите, а где формирование было? В духовном мире, конечно, в духовном. Сейчас вы это дело, вот когда вы это все поймете, вам намного проще будет двигаться в Писании. Особенно, когда вы будете читать события Ветхого Завета, вы больше не будете читать их, знаете, вот как вот буквально, буква в букву. Вы будете сквозь дух читать текст. Вы будете видеть глубину событий. И вы будете видеть, что если имеет место какое-то событие, то в духовном мире что-то уже произошло. Что если здесь произошло такое чудо, то где-то было семя этого чуда. О, вам сразу интересно будет вернуться на две главы назад и посмотреть, откуда оно выросло. Смотрите, Библию интересно становится читать. Потому что так читать просто: ох, спасибо Господу за чудо. Потом дальше: спасибо за чудо. А потом в конце: ну, у меня ж таких чудес быть не может. Дорогой мой, если ты бы читал в свете закона сеяния и жатвы или притча о сеятеле, то ты бы сразу прочитал здесь: ага, чудо, это урожай, жатва. Почитаем, где там семена были посеяны. А вот и семя Слава Богу.
Хорошо. Давайте вернемся в естественную физическую сферу, которая есть сфера проявления или сфера жатвы. Или сфера, в которой тайное, прежде невидимое, сокрытое, но приведенное в действие в сфере духа становится явным или очевидным. Знаете, как в правилах закона сеяния и жатвы, там написано так. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Заметьте, все это происходит в сфере духа. Когда же созреет плод, немедленно посылать серп, потому что настала жатва. Это все происходит в сфере духа. А факт жатвы, события, происходит в сфере плоти, как результат того, что произошло в сфере духа. Поэтому Дух Святой приходит в какой-то период времени и скажет: кайся, зелень поднялась. Не понял. Потом уже колос. О, Дух Святой, кайся, скорее кайся. Прости его, забудь вообще. Как? Не могу. Потом полное зерно в колосе, потом созревает, посылается серп, человек заболевает и спихивает все на Бога. Хотя Духу Святой уже пару раз приходил: покайся, прости ему, не вменяй ему его преступление. Не-не-не-не. А потом человек заболевает и молится, и звонит на молитвенную цепочку: молитесь за меня, Бог допустил болезнь. Молитесь скорей. Дух Святой уже с тобой разговаривал на эту тему. Гибнет народ Божий от недостатка знания и от непослушания. Хорошо. Итак, сфера духа, или естественная физическая сфера, это сфера, в которой тайное становится явным. Марка 4 глава 22 стих. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Но явным, или то, что вышло наружу, оно было вначале тайное, потаенное. То есть оно проявилось или стало очевидным после того, как его привели в действие в сфере духа. Из невидимого произошло видимое. Естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируется в духовной сфере. Когда вы читаете 28 главу Второзакония, а в ней перечисляются события в естественном физическом мире, события благословения, события проклятия, то начало каждое из них берет в сфере духа. Там так и начинается. Если будешь слушать глаз Господа, если будешь принимать Его Слово, если будешь пребывать в Его Слове, если будешь сеять Его семя, то понятное дело, что у тебя вырастет благословение. А если не будешь слушать глаз Господа, то ты все равно чей-то глаз будешь слушать. Ты все равно чье-то семя будешь принимать. То придут на тебя проклятия. Или придет урожай с того семени, которое противоположно Слову Божьему. Несложно догадаться. Хорошо. А если еще прочитано из 28 главы Второзакония благословение с 1 по 14, а проклятие с 15 по 68 соединить с тем, что апостол Павел сказал в послании к Галатам 6 глава 7 стих, то становится полная картина. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, как благословение, так и проклятие в сфере духа, то и пожнет в естественной физической сфере. Можно сделать следующее заключение. Проявление благословений или проклятий в естественной физической сфере в жизни человека есть результат процессов, которые человек допустил или привел в действие в духовной сфере. Процессов. Ни одно из событий, которое происходит в естественном физическом мире, не происходит само по себе. У всего есть семя, сеятель, время посева, время всхода и время жатвы. Это правило закона сеяния и жатвы. Следующее, что можно дополнить о естественной физической сфере, что естественная физическая сфера начала быть только после того, как Бог сказал из сферы духа ей быть. А теперь слушайте внимательно. Я хочу подвести вас к очень интересным моментам, связанным с духом, с естественной физической сферой. У нас как раз еще есть время. Человек, как Божье духовное творение, отмечаю, дух во плоти, своим телом постоянно находится в естественном физическом мире, в сфере, где 5 органов чувств постоянно передают человеку информацию о том, что уже происходит или стало очевидным в естественном физическом мире. То есть факты уже совершенных событий. Если событие еще не совершилось, ваши 5 органов чувств вам ничего не передадут, потому что еще ничего нечего передавать. Я хочу, чтобы вы понимали как бы их миссию. Передавать вам факты. Факты. Факты 5 органов чувств. Поэтому естественная физическая сфера в свете Писания на сегодняшний день рассматривается как сфера через происходящие процессы и события, в которой каждый человек может анализировать. Слушайте внимательно. Что анализировать? Насколько он послушен Богу и кому он вообще послушен. Следующее. Применяет ли он его духовные законы и уставы? И чьи применяет? Следующее. Является ли Бог Господом в его жизни? Или он просто Спаситель? Есть разница. Спаситель и Господь. Есть время, когда вы приняли его как Спасителя. А теперь еще надо быть под его господством. Дать ему возможность господствовать. Следующее, что можно увидеть из событий, которые происходят в естественном физическом мире, куда направляется жизнь. И следующее, что можно увидеть, что ему предстоит после смерти. Рай или ад. Заметьте, все это можно увидеть в естественном физическом мире. Я имею в виду то, что связано с вашей жизнью, в первую очередь. Поэтому естественная физическая сфера постоянно говорит человеку о том, что происходит в отношении его в духовной сфере. В одном из учений Иисус сказал, по плодам их узнаете, их плоды. Это всегда визитная карточка сферы духа. Плоды в естественном физическом мире. Сферы духа. Как события. А есть плоды и естественного физического мира. Иисус в одном из своих учений, Матфея 7 глава 16 по 20 стих сказал, «Собирают ли стерновника виноград или слепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые». То есть, если вы задействуете закон греха и смерти, то плоды будут проклятия. Если вы задействуете закон духа жизни, то плоды будут благословения. Но и тот и другой закон действует в сфере духа. И тот и другой закон не действует сам по себе. У каждого из законов есть элементы, порядок их соединения. Ни один из законов сам по себе в действие не приводит. Поэтому сказать, что проклятие свалилось на вашу голову, это обманывать самого себя. То, что оно появилось в вашей жизни, причина одна из двух. А то ли вы сами посеяли и пожали, то ли вы допустили, чтобы вас кто-то посеял другой. Все. Все. Любые проявления в естественном физическом мире человеку нельзя оставить незамеченными. Но смотреть на них необходимо только глазами Писания и сферы Духа. Слушайте внимательно. В книге Притч, 6 глава, 27-28 стих, мудрость Божия говорит. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ноги свои? События вашей жизни и все происходящее всегда свидетельствуют и говорит о том, что происходит в духовном мире в вашу же жизнь. Брат Алекс, так что же делать? Скорее в сферу духа и влиять на сферу плоти. Поймите, мы же имеем власть. Нерожденные свыше не могут этого изменить. Все, что они могут, это плыть по течению мира. Они ничего не могут изменить, если не покаяться. А мы уже рожденные свыше, слава Богу. Скорее в молитвенную комнату и творить. Что надо связать, что надо развязать, что надо творить. Слава Богу. Представляете, какая у нас прекрасная позиция. Это всегда благословляет. Поэтому если я вижу, что в естественном физическом мире происходит то, от чего искуплен, что копошиться? Пошли в молитвенную комнату. Вот так мы сотворены жить. Из сферы духа в сферу плоти. Еще раз заметь, любые проявления в естественном физическом мире человеку нельзя оставить незамеченными. Но смотреть на них необходимо только из сферы духа. Для человека все начинает быть в Богом установленном для Него порядке. Из невидимого произошло видимое. И это раскрывает нам сущность сотворенного Богом человека. Вот так мы сотворены жить. Из сферы духа в сферу плоти. Хорошо, на этом мы с вами остановимся. Время пролетело. Мы продолжим дальше говорить в этом направлении на следующей встрече. Потому духовная сфера, это не сфера такая, что мне сложно разобраться. Знаете, сколько я ее изучаю, мне все легче и легче. Потому что, слава Богу, она никогда не меняется. Кстати, в Африке закон сеяния и жатвы такой же, как и на Украине. И это радует. Кульки можно было потом достать. Не торопитесь. Мы еще не закончили, да. Почему я сказал, что в Африке закон сеяния и жатвы такой же, как на Украине? В Африке могут быть разные деноминации, но закон везде одинаков. Иисус тот же. Поэтому, когда мы начнем подходить к краеугольным, неизменным истинам, когда мы на все будем смотреть глазами Иисуса, я думаю, что мы по-другому начнем разговаривать друг с другом. Знаете, иногда расстраивает, когда ты приезжаешь в какой-то город, а первый вопрос, который тебе задают, а вы с какой... Они меня спрашивают, знаете, ты дитя Божие? А вы с какой... А как вы относитесь? Все. Все. Там другой взгляд на творение. Мы должны всегда встречать друг друга с одной позиции. Ты дитя Божие? Да. Слава Богу. Давай вместе поблагодарим Бога. Вот и все. А если у нас на что-то разный взгляд, то милость превозносится над судом. Пусть жизнь каждого из нас будет свидетельством, насколько кто послушный Господу. И вы знаете, что желание Божие не чтобы вы всегда служили Ему, а чтобы вы дали возможность Ему послужить вам. Потому что то, насколько вы Его дитя, определяется не сколько вы Ему служите, а насколько Он служит вам. А эти знания, они лишь помогают просто Ему не мешать. Отец, ты сказал, что я благословен. Я соглашаюсь. Я благословен. А что ты так выглядишь плохо? Переходной возраст. Я все равно благословен. Понимаете? И, конечно, отец, о да, слава Богу, молодец. Делаем тайное явным. Меня это благословляет. Царствие Божие близко. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за любовь Господа к нам поблагодарим. Отец, мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал для каждого из нас. Иисус, мы благодарны Тебе за Твое небесное служение. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты учил каждого из нас, как быть подданным Твоего Царства и выполнять волю Твою, и не ставить препятствий и сопротивлений для действия Твоей силы в нашей жизни, как занять свое место в Твоем Царстве и владычествовать во имя Твое. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы просим Тебя, учи нас и дальше. Учи нас и дальше, чтобы воля Твоя совершалась в Церкви Твоей во всей полноте, без всякого недостатка. А мы верим, Отец. Мы верим и с благодарением принимаем, что Слово Твое живо и действенно. И оно совершает в нашей жизни все то, для чего Ты его послал. Мы принимаем с благодарением, что мы новое творение, дети Божьи. И мы да будем научены Господом. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за наши благословенные тела. И мы верим, что наши тела да исполнят свое предназначение по всей полноте, без всякого недостатка. Да не будет в наших телах ни болезни, ни немощи, вовеки во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что юность в наших телах обновляется. Спасибо Тебе, Господь. И мы молимся в согласии. Мы берем власть над Тобой, сатана. Мы запрещаем Тебе разрушать наши тела по имя Иисуса. Я, Отец, прямо сейчас молюсь за каждого человека на этом месте, который испытывает в своем теле симптомы того, чего он искуплен. И прямо сейчас я соглашаюсь вместе с ним и приказываю болезни и немощи в его теле прямо сейчас подняться и оставить его тело по имя Иисуса. Мы соглашаемся, что наши тела – это храм Духа Святого, живущего в нем. И мы не свои, мы куплены дорогой ценой, чтобы славить Господа в наших телах. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за эти благословенные тела. Да исполнят они
все, для чего они предназначены во всей полноте. Отец, мы также благодарны Тебе за наших благословенных детей, и мы верим, что дети наши будут научены Господом. Мы верим, что дети наши исполнят свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за наших благословенных детей. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь их, как отец учит детей своих, направляешь и ведешь, и не да исполнит волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе за наши благословенные семьи, за то, что Ты пребываешь Духом Своим Святым в наших семьях 24 часа в сутки. И наши семьи — это полная чаша. И мы верим, Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел обеспечение во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за небеса на земле, в Твоем небесном обеспечении Духом Святым и силой. И мы также верим, что в помазании Святого Духа мы уже имеем все потребное и для жизни на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы берем Твое Слово, живое и действенное, которая говорит, что Ты, дающий семя сеющим, хлеб, пищу, даешь и обилие посеянным. И прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры в свою руку. Благословляем его во имя Иисуса. И говорим прямо сейчас, стократный урожай с посеянного мною семени, прямо сейчас поднимайся во имя Иисуса и приходи в мою житницу, в мою кладовую прямо сейчас, во имя Иисуса. А Тебя, Сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. И говорим, ангел, приносите прямо сейчас урожай с посеянного семени во имя Иисуса. И мы принимаем, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы народ Твой, народ благословения, готовые на всякое доброе дело. Мы благодарны Тебе, Иисус. И да будем мы благословение для многих народов. И да исполним волю Твою и план Твой во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.